слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на «Волнах Свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новый адвокат Екатерины Самуцевич, рассмотрение исков к Пуссирает, дебаты перед выборами в Координационный совет российской оппозиции, ситуация в Грузии после выборов, взрывы и бои в Сирии, подготовка к теледебатам кандидатов в президенты США, пожар в саратовском ТЮЗе, законопроект на Украине о запрете рекламы гомосексуализма глазами местной прессы, а также рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». Кунцевский суд Москвы отклонил сегодня иски жителей Новосибирской области Ивана Квасницкого и Юрия Задоя. К участницам группы «Пусси Райот» истцы требовали взыскать с каждой из девушек по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сегодня же стали известны имена адвокатов, которые будут представлять интересы одной из осужденных участниц «Пусси Райот» Екатерины Самуцевич в Мосгорсуде. За этими событиями сегодня следила корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Она с нами в эфире. Здравствуйте, Елена, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Сегодняшние иски к участницам группы «Пусси Райот» были не первыми. 7 сентября Кунцевский суд Москвы уже отклонил похожий иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной. Тогда адвокат Виолетта Волкова жаловалась на то, что у нее и ее коллег Николая Полозова и Марка Фейгина отбирают время, необходимое для серьезной работы. После двух заседаний, прошедших в среду, Волкова лишь подтвердила эти слова.
Больше 6 часов потерянного времени, которое могло быть потрачено с большей пользой, по крайней мере, перед кассационной инстанцией. Эти заседания прошли без присутствия истцов, а истцы подавали ходатайство, чтобы отложить судебное заседание до вступления в законную силу приговора. Но указанное требование незаконно, потому что в данном случае приговор для данного дела прежденным не является, потому что он свидетельствует совсем о другом характере, скажем так, действий наших подзащитных, потому что в данном случае истцы им вменяют нахождение в храме, который принесло им неимоверные там моральные страдания нравственные, физические в том числе. А приговор у нас как раз по поводу совершения хулиганских действий. И одно к другому никакого отношения не имеет, истцы не являются лицами, которые участвуют в уголовном деле, не являются сторонами какими-либо по данному делу. Поэтому говорить о том, что они свои требования в принципе могут основывать на этом приговоре, это неправильно. Изначально мы говорили о том, что ничего под собой эти иски не имеют, никаких юридических обоснований они не имеют нормальных. И, в общем-то, были правы. Вот уже третий иск, который мы выигрываем.
На сегодняшнем заседании Виолетта Волкова ходатайствовала о выделении иска против Екатерины Самуцевич в отдельное производство в связи с тем, что эта участница в понедельник отказалась от ее услуг. До середины дня среды имена адвокатов Самуцевич, которые будут представлять ее интересы в Мосгорсуде, не разглашались. Не назвал их в интервью «Радио Свобода» и один из друзей Екатерины, Ярослав Никитенко.
Думаю, что, безусловно, этот человек известен. Вот мы это тоже как бы уточняли. И в квалификации этого адвоката можно, я считаю, не сомневаться. И, кроме того, никто не будет сомневаться после того, как узнают этого человека, в том, что он там не подослан из Кремля, как боятся некоторые общественности. Это действительно хороший адвокат. Вот, и, в общем-то, я очень рад, что Катя будет он представлять. Адвокаты действительно профессиональные. К тому же, возможно, что это будет не один или не адвокат, а там целая группа, которая будет ей помогать. Вот. И мы как бы действительно говорили с самими адвокатами, и сказали, что это вполне реально.
Это говорил Ярослав Никитенко. В середине дня агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщило, что адвокатами Самуцевич будут Ирина Хрунова и Фарид Муртазин, адвокаты из компании «Агора». Они уже представили ордера на защиту. Муртазин в интервью «Радио Свобода» отказался от каких-либо комментариев и не опроверг, и не подтвердил информацию сегодня, которая появилась в Интерфаксе. Тем не менее, Виолетта Волкова сказала в интервью «Радио Свобода», что имена новых защитников Екатерины Самуцевич ей были известны еще во вторник.
Это ее право. Екатерина была воспользоваться услугами там других, в том числе адвокатов. Единственное, я не знаю, каким образом ее позиция и будет расходиться с общей позицией юридической группы девушек, вот остальных, которые участвуют в уголовном деле в качестве обвиняемых, сейчас уже осужденных. Другое дело, что я понимаю, что моим коллегам будет очень сложно подготовиться к делу, потому что у нас, например, только ознакомление с материалами заняло достаточно большое время. Тем немножечко легче, потому что тех материалов, которые фактически вычитывались, скажем так, в судебном заседании, и которые оглашались в судебном заседании, их несколько меньше, чем в общем материалах дела. Поэтому им придется читать немножечко меньше, чем нам. Но опять же, это надо готовиться, надо понимать прекрасно, какие действия надо совершить. Надо заявить ряд ходатайств. И я не знаю, смогут ли эти адвокаты, в общем-то, увидеть те нюансы, те моменты, которые, например, видим мы.
Это говорила адвокат Виолетта Волкова. Валентин.
Благодарю вас, Елена. Напомню, что за событиями сегодняшними вокруг дела «Пусси Райт» следила корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Мы продолжаем программу «Время свободы». В России начались предвыборные дебаты между кандидатами в Координационный совет оппозиции. Более 200 человек выразили желание принять участие в выборах, которые состоятся 20 и 21 октября. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Основная часть дебатов между кандидатами в Координационный совет оппозиции проходит в эфире телеканала «Дождь». Помимо них предусмотрены также дискуссии на различных открытых площадках. Кандидатами в новый оппозиционный орган зарегистрировались 216 человек. С 1 октября они участвуют в теледебатах, которые проходят несколько раундов. На первом этапе кандидатам отводится по 30 секунд на представление своей позиции и на ответы на вопросы. В теледебатах уже приняли участие писатель Людмила Улицкая, общественный деятель Мария Баронова, лидер движения «Русь сидящий» журналист Ольга Романова, телеведущая Ксения Собчак, член движения «Солидарность» Петр Царьков, правозащитник Анна Каретникова и другие. Надежда Митюшкина, член политсовета движения «Солидарность», которая также принимала участие в теледебатах, рассказала «Радио Свобода» о своей мотивации.
Каждый человек, который принял решение участвовать в выборах, обязан выполнить все, что возможно для того, чтобы донести свою позицию для избирателей, потому что, ну, это ответственность. Я вот уже несколько лет в Москве являюсь организатором очень многих публичных мероприятий, и у меня достаточно много, большой уже опыт. И считаю, что вот мой опыт может пригодиться в Координационном совете, потому что, на мой взгляд, Координационный совет должен заниматься очень многими направлениями. То есть это и агитация, это и проведение публичных мероприятий, это и поддержка наших политзаключенных, это и выработка единой стратегии. Это очень-очень много разных видов деятельности, за которые должны отвечать какие-то люди, которые должны делать.
Координационный совет, как ожидается, будет избираться на один год. В его состав войдут 45 человек. По 5 человек будут избраны по 3 идеологическим направлениям – от либералов, националистов и левых. Остальные 30 мест будут сформированы по общегражданским спискам. По этому же списку в выборах намерен участвовать Артем Лоскутов. Новосибирский художник известен своими перформансами. Вот что он рассказал «Радио Свобода» о прошедших дебатах.
Эти дебаты важны, потому что заявилось в число кандидатов 200 сколько-то там человек. Среди них есть такие публисити, да, такие люди, как Ксения Собчак, например, Навальный. Для того, чтобы были более-менее уравнены шансы, им дали совершенно одинаковую модель ответа там, ну, на 3 вопроса, как это получилось, да, по 30 секунд. Уже на этом этапе можно заранее либо заинтересоваться кем-то, либо отсеять кого-то полностью из рассматриваемых вариантов, да, потому что избиратель сможет голосовать за 45 человек, а знать он может лично там, ну, может быть, троих. Понятно, что люди из регионов в основном известны только одному региону, в отличие от москвичей.
Вы сами вот идете в Координационный совет по общегражданскому списку, да?
Я иду по общегражданскому, потому что националистическая курия меня в свой список не взяла. Как выяснилось, националистическая курия оказалась русской националистической курией. Я, назвавшись сибиряком, сказав, что я, например, сибирский националист, и вот я хочу избираться от курии националистов. Потому что там ниже конкурса на место сказали, что я не занимаюсь национализмом, да, на их взгляд.
Говорил Артем Лоскутов. По мнению политолога Михаила Тульского, создание Координационного совета и проведение теледебатов – более эффективная мера для оппозиционеров, чем площадки для дискуссий, которые они организовывали летом в разных регионах России.
Все сравнению с таким мероприятием, как летние лагеря, конечно, дебаты — это более осмысленная, более разумная, более эффективная вещь, потому что дебаты все-таки может посмотреть любой человек в интернете, в том числе не сторонник оппозиции, так сказать, найти в высказываниях оппозиционеров что-то себе близкое и таким образом склониться на сторону какой-то части оппозиции, которая ему ближе. Другой вопрос, как они будут вестись и между кем и кем. Наиболее интересны те дебаты, которые ведутся между людьми разных взглядов. Если дебаты политические, то в первую очередь там должны быть политики, которые имеют свою какую-то стройную схему взглядов, смогут как-то логично изложить свою позицию. Ну и плюс, которые не имеют какого-то вот, какой-то такой одиозной репутации, как Собчак.
Михаил Тульский считает, что для успеха у избирателей среди кандидатов должно быть больше политиков и экономистов.
Этот материал подготовила Наталья Джанпаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Время напомнить о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В сирийском городе Алеппо в результате четырех взрывов в среду, по уточненным данным, погибли не менее 40 человек, около 90 были ранены. По данным Сирийского центра по правам человека, который базируется в Лондоне, на одной из главных площадей города взорвались три заминированных автомобиля. Еще один взрыв произошел у здания торговой палаты. Коалиция «Грузинская мечта», одержавшая победу на парламентских выборах в Грузии, создала рабочую группу, которая будет вести переговоры с президентом и правительством. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Вот некоторые темы этой программы. Начались телевизионные дебаты кандидатов в Координационный совет оппозиции. Лидер партийной коалиции «Грузинская мечта» Бедина Иванишвили формирует новое правительство республики. Кораллы Большого барьерного рифа оказались под угрозой. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20:00 по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к новостям из Грузии. Главная политическая новость дня в Грузии, где в результате парламентских выборов к управлению страны приходит оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» во главе с бизнесменом Бедзиной Иванишвили. Обсуждение нового состава кабинета министров и перспективы досрочной отставки Михаила Саакашвили с поста президента республики. Иванишвили несколько скорректировал свою позицию, заявив, что в ультимативной форме не намерен добиваться проведения досрочных президентских выборов. О политической ситуации в Тбилиси моему коллеге Андрею Шарму рассказал обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
Ну, наверное, надо начинать с самого нового, самого свежего заявления лидера коалиции о том, что он формирует специальную группу, которая будет работать с президентом до 20 октября для формирования нового состава кабинета. И подчеркивается, что в этот период, чтобы был конституционный порядок и все государственные структуры работали, то, что на пресс-конференции 2 октября господин Иванишвили не совсем четко выразился в отношении Михаила Саакашвили, прозвучало как и совет, с одной стороны, и как бы ультиматум, что для него самого было бы лучше подать в отставку и назначить новые президентские выборы, досрочные, но сейчас Иванишвили уточняет свою позицию, что это не было ни его позиции, ни позиции коалиции, а всего лишь такое пожелание.
Возможны ли прямые контакты Михаила Саакашвили и Бедзины Иванишвили?
Почему нет? Потому что давайте начнем с того, что Михаил Саакашвили сделал очень мужественный шаг, он признал поражение и признал то, что правящая партия, которая правила почти 9 лет Грузии, он уходит в оппозицию. И этим открыл новые возможности для политического развития ситуации для Грузии. Вот это тоже должен прозвучаться такое же отношение, достойное отношение. В конце концов, эти люди, которые сейчас в оппозиции, они очень хорошо друг друга знают. Были в близких отношениях, родственных даже отношений. Когда дело касается, если это не звучит банально, интереса государства, даже с врагом можно найти общий язык, не то что бывшими друзьями и бывшими политическими соратниками.
В парламенте Грузии 150 депутатских мест, подсчет голосов еще продолжается, но почти все подсчитано уже. Ясна сейчас конфигурация парламента, сколько точно мандатов получает «Грузинская мечта», проходит ли кто-то еще в парламент и сколько сил будет у оппозиции?
Если существующие данные ЦИК не изменятся, то есть там спорные некоторые мажоритарные округа, у коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили 97 кандидатов. Все остальные национального движения, ни одна политическая сила не перешагнула вот этот 5-процентный барьер. Учитывая то, что сама коалиция очень многообразная, там ходит, по-моему, 7 или 8 объектов, то формально можем сказать, что это все-таки многопартийный политический субъект будет.
Иванишвили относительно молодой политик, но опытный бизнесмен. Он будет в основном премьер-министром, который занимается экономическими вопросами, экономической реформой?
Сейчас очень сложно сказать, потому что в самих заявлениях господина Иванишвили иногда есть разночтение. Он говорит, что он 2 года будет премьер-министром, потом он все сделает для того, чтобы создать такую команду сильную, после которой он пойдет из политики, опять вернется в общественную жизнь и будет активным общественным деятелем. Но никто не знает, поживем увидим, потому что вот говорят, что вкус приходит во время еды. Может быть, ему понравится быть в политике, может быть, создастся такая ситуация, что уйти будет сложно.
Есть в Грузии большой перепад общественных настроений. Вот неделю или 10 назад мы с вами беседовали в этой же студии, говорили тогда о грязной войне компроматов. Многие обозреватели говорят о том, что минувшая предвыборная кампания была самой грязной в истории грузинской демократии молодой. Сейчас тон резко сменился, звучат с обеих сторон примирительные заявления, это понятно. Как вот эти люди, которые обвиняли друг друга во всех смертных грехах, сейчас которые говорят о том, что они все-таки будут сотрудничать, способны ли они действительно организовать какой-то конструктивный диалог и на сложный период передачи власти?
Это такая, можем сказать, характерная черта грузинского народа. Они могут злиться друг на друга, могут разные компроматы приплескивать, но могут найти и общий язык, когда это надо делать. Я думаю, что сейчас как раз улегли все эти нездоровые страсти, и сейчас идет период трезвой оценки. Последнее заявление мне лично настраивает на мысль, что это все может остаться позади. Потом мы будем видеть уже такую вот настоящую критику, деловую.
Это был обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коболи Кликадзе. С ним беседовал Андрей Шарый. Верховная Рада Украины приняла накануне в первом чтении законопроект против, как сказано, пропаганды гомосексуализма. За нарушение этого запрета предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет. Что пишет относительно этой законодательной инициативы украинская пресса? Об этом Владимир Вахненко.
Национальную безопасность защитили от меньшинств. В материале под таким заголовком «Коммерсант Украина» пишет: «Сторонники этого законодательного акта утверждают, что пропаганда гомосексуализма представляет угрозу национальной безопасности, так как выбор подобного образа жизни может привести к распространению ВИЧ-СПИДа, разрушению института семьи и сокращению рождаемости. В свою очередь, украинские гей-активисты считают, что законопроект, получивший поддержку более половины депутатов Верховной Рады, подвергает дискриминации сексуальное меньшинство и препятствует массовым публичным собраниям геев. Согласно документу, предлагается запретить ввоз, изготовление и распространение продукции, пропагандирующей гомосексуализм, а также внести в закон изменения, запрещающие пропаганду гомосексуализма во всех СМИ. Предусматривается введение уголовной ответственности за нарушение этих запретов, штраф до почти 640 долларов или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, сообщает «Коммерсант Украина». Нюансы скандального законопроекта анализируют сегодня в публикации «На Украине посадят в тюрьму за кино о геях». Если закон вступит в силу, то любая продукция, кинематограф, статьи в печатных интернет-СМИ, книги, сюжеты по ТВ и радио, выставляющие однополые отношения в позитивном свете, окажутся под запретом. Украинские гомосексуалисты, конечно, выступают против закона, но на митинги не собираются. Мы будем и дальше информировать общественность об этом законе, особенно за границей, и взывать к нашим властям, сказал сегодня один из лидеров гей-движения Украины Тарас Карасейчук. Отвечая на вопрос, будут ли протесты секс-меньшинств, если после этого закона примут еще более жесткий, к примеру, законопроект регионала Вадима Колесниченко предусматривает уголовное наказание за публичную демонстрацию гомосексуального образа жизни. Карасейчук заявил: «Я не думаю, что в протестах есть смысл. Конечно, они поднимут боевой дух секс-меньшинств, но это никоим образом не повлияет на желание власти принять законопроект. Как заявляют представители правящей партии регионов, этот документ в первую очередь призван защитить детей от растления. Регионалы уверены, что законопроект депутаты примут в целом. Однако, скорее всего, после парламентских выборов, которые пройдут 28 октября», отмечает сегодня. Amnesty International вступилась за секс-меньшинство, пишет интернет-издание «Тыждень.UA». Авторитетная международная организация призвала Верховную Раду отклонить законопроект, запрещающий пропаганду гомосексуализма. Если Украина хочет соответствовать европейским и международным стандартам по правам человека, украинское правительство должно строить общество, в котором многообразие рассматривается не как угроза, а как источник обогащения всего общества, подчеркнула исполнительный директор Amnesty International на Украине Татьяна Мазур. С этим мнением согласны и многие украинские правозащитники, говорит глава Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман.
По моему мнению, этот законопроект, если бы он стал законом, был бы гораздо более опасен для Украины, чем законопроект о клевете, который был о криминализации клеветы, который недавно был успешно снят, буквально вчера был снят дальнейшего обсуждения Верховной Радой. Он полностью нарушает многочисленные обязательства Украины, в том числе и перед Советом Европы, по защите прав человека. Является, по сути, таким фашистским, гомофобским законом, за который бы Украине было очень стыдно, если бы он стал нормой действующего законодательства страны. Мне кажется, что его принятие, в принципе, бы привело к очень серьезным осложнениям в международной позиции Украины. И печально, что такие законодательные инициативы, они копируют полностью инициативы Советского Союза, вернее, историю преследования гомосексуальности в Советском Союзе и аналогичные действия в Третьем Рейхе в фашистской Германии. Фактически идут прямые словесные цитаты того, что вот предлагалось в те печальные исторические периоды,
констатирует правозащитник Дмитрий Гройсман. «Экономические известия» в статье «Верховная Рада ударила по аморальности и гомосексуализму» пишут, что авторы скандального законопроекта принадлежат к полярным политическим силам. Один из них, коммунист Евгений Царьков, реагируя на критику со стороны международных организаций, заявил: «Если нам говорят, что мы не войдем в Евросоюз, пока не разрешим геям воспитывать наших детей, то мне такая Европа не нужна». Нужна. А по словам еще одного автора, внефракционного депутата Тараса Черновола, такой документ необходим прежде всего для запрета гей-парадов, провоцирующих социальное напряжение в обществе. Парламентарий убежден, что этот закон будет защищать один из основополагающих принципов демократии. «Твои права заканчиваются там, где ущемляются права других». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в США в университете Денвера, штат Колорадо, состоятся первые президентские дебаты между баллотирующимся на второй срок президентом-демократом Бараком Обамой и кандидатом на пост президента республиканцем Митом Ромни, рассказывает Александр Сиротин.
Как ожидается, во время дебатов будет обсуждаться широкий спектр проблем – экономика, здравоохранение, роль правительства. Формат дебатов таков – 6 сегментов по 15 минут каждый. На первый вопрос каждого сегмента отведено по 2 минуты. После этого – более свободная дискуссия, без строгого ограничения во времени. Темы сегментов и вопросы выбрал ведущий дебатов – журналист, политический обозреватель общественного телевидения PBS, 78-летний Джим Лерер. Его журналистская объективность признана обеими партиями. В течение последних 20 лет он был посредником в 11 президентских дебатах. Накануне дебатов Обама и Ромни отметили ораторские способности друг друга. Ромни сказал, что президент известен как яркий, убедительный оратор, тогда как он, Ромни, впервые участвует в президентских дебатах. Но он дал понять, что недостаток красноречия компенсирует факты, которыми он вооружен. Пресс-секретарь избирательной кампании Обамы Джен Паски считает, что Митт Ромни готовится к дебатам как спортсмен к Олимпийским играм. На вопросы, касающиеся предстоящих дебатов, ответил американский политолог, директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Мистер Коппел, почему местом дебатов выбран университет в Денвере? Потому что дебаты проводятся в разных городах, а Денвер – очень важное место, центр Среднего Запада Соединенных Штатов. Университет в Денвере очень хорошо оборудован для проведения дебатов. Какую роль в предвыборной борьбе могут сыграть эти дебаты? Самое важное то, что для Ромни это решающая возможность убедить колеблющихся избирателей в его способности быть президентом. Избиратели, в принципе, готовы отдать голоса оппоненту Обамы, если поверят, что Ромни стоит того. Так считает Дэвид Коппел из Института Independence в Голдене, штат Колорадо. По мнению многих политических обозревателей, для Митта Ромни предстоящие дебаты – последний шанс изменить ход предвыборной борьбы. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей вас ждет анонс материалов программы «Поверх барьеров», которая прозвучит на волнах «Радио Свобода» сегодня вечером. Затем репортаж о ситуации в Сирии, где происходят бои и взрывы. Сейчас в Москве 16:30 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Новыми адвокатами одной из осужденных участниц пан-группы «Пусси Райот» Екатерина Самуцевич стали юристы правозащитной организации «Агора» Фарид Муртазин и Ирина Хрунова. Она в свое время защищала интересы бывшего совладельца «Югоса» Михаила Ходорковского. В сирийском городе Алеппо в результате взрыва в среду, по уточненным данным, погибли не менее 40 человек, около 90 были ранены. Коалиция «Грузинская мечта», державшая победу на парламентских выборах в Грузии, создала рабочую группу, которая будет вести переговоры с президентом и правительством. Верховный суд России не нашел нарушений в действующем в Петербурге законе о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Таким образом, была отклонена жалоба одной из местных правозащитных организаций. Новым судьей Европейского суда по правам человека от России избран Дмитрий Дедов, ныне работающий в Высшем арбитражном суде. Он приступит к работе 1 ноября и будет представлять Россию в Европейском суде в течение 9 лет. Европейские фонды и организации, работающие в России, не разделит судьбу агентства США по международному развитию, чью деятельность в стране с 1 октября прекратили российские власти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Бельгии проводится 24-часовая забастовка работников железнодорожного транспорта. Парализовано движение поездов по всей стране. Нарушено скоростное сообщение между Парижем и Лондоном. Россия впервые примет участие в заседании Генерального совета Всемирной торговой организации в качестве полноправного члена. Россия стала членом ВТО в августе нынешнего года после многолетних переговоров с этой организацией. Билибинский районный суд на Чукотке приговорил к 2 годам исправительных работ женщину, которая запоила спиртным до смерти свою 3-месячную дочь. Сегодня в 21:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров». Содержание программы представит ее автор Дмитрий Волчек.
Здравствуйте, Валентин. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы поговорим о 2 выставках, которые проходят сейчас в Москве. Выставка Евгении Мальцевой «Духовная брань» на винзаводе привлекла внимание не только обычных посетителей художественных галерей, но и людей, очень далеких от искусства. Фанатиков, которые пытались сорвать ее открытие, запускали в зал слезоточивый газ, а вчера устроили перед винзаводом молебен. Выставка вдохновлена судом над Пусси Райот, и, как говорят ее организаторы, вовсе не направлена на оскорбление чувств верующих, а напротив ищет новые духовные пути в переосмыслении традиционных икон для 21 века. И вторая выставка, о которой мы поговорим, проходит в Зверевском центре. Это первая персональная экспозиция художника Антона Николаева. Называется она «Гетеродоксия». Она тоже возмутила фанатиков, которые выложили адрес художника в сети. О творчестве Антона Николаева говорит историк и социолог Алек Эпштейн.
Он одним из самых первых провел акцию защиты Пусси Райот, когда их арестовали в Москве, сам Антон находился в Амстердаме, и он провел то, что сам он определяет как партизанинг. Создана была работа, притворились светофором в защиту арестованных девушек. И мне кажется, что та деятельность, которую он ведет, она, конечно, заслуживает большей выставки. Я надеюсь, что мы доживем до того, что будет издан достойный каталог, который документирует эти акции и эти работы Антона. Я уверен, что они войдут в золотой фонд современного российского акционизма. Я при этом очень надеюсь, что и он, и Женя Мальцева сможет продолжить свою деятельность, потому что неоднократно в сети были десятки, если не сотни призывов и физической расправы, и с ним, и с ней. Я сам был 20 сентября на винзаводе, я видел толпу, потом стали писать, что казаки там были не совсем казаки, а вообще чуть ли не городские сумасшедшие из Риги, но как бы там ни было, мы видели там Кирилла Фролова, мы видели там Дмитрия Центурионова, мы видели там тех людей, которые приходят в выставочные залы, чтобы устроить там погром, и при этом чувствуют себя в своем праве. И горький опыт погрома, а потом суда над организаторами выставки «Осторожно, религия», когда суд осудил не тех, кто разгромил выставку, а, собственно, тех, кто выставку устроил, показывает, что, в общем, здесь возможно любое развитие событий, и на скамье подсудимых могут оказаться и художники, и кураторы, и организаторы, идеологи выставок. Идеологом выставки «Духовная брань» является Виктор Александрович Бондаренко, который очень мужественно отражает атаки на протяжении всех последних дней. Масштаб атак, я думаю, не мог предсказать никто, включая всех нас.
Это был социолог Алик Эпштейн. Во второй части радиожурнала вы услышите голоса британских историков, которые вспоминают своего коллегу Эрика Хабсбаума, знаменитого историка, скончавшегося на 96-м году жизни в понедельник.
Дмитрий Волчек представил содержание своей программы «Поверх барьеров», которая прозвучит в 21 час по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к ключевым международным новостям. Не менее 40 человек погибли и около 100 были ранены в результате взрывов в крупнейшем сирийском городе Алеппо, где продолжаются бои между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, рассказывает Андрей Шароградский.
4 из 5 взрывов в Алеппо в среду произошли в районе, контролируемом правительственными войсками, на главной площади города Саадлах-аль-Джабирии, вблизи местного офицерского клуба. В последние дни на площади проходили массовые манифестации в поддержку режима нынешнего президента Башара Асада. Еще одна бомба взорвалась на границе старого города, где идут бои между повстанцами и регулярной армией. Как сообщают официальные сирийские информационные агентства, первые 3 взрывных устройства были приведены в действие с разницей всего в несколько минут. Четвертое было заложено в припаркованный автомобиль и взорвалось, когда саперы пытались его разминировать. Государственное телевидение также показало останки 3 людей в военной форме, которые, как утверждалось в сопровождавшем видеоряд комментарии, были застрелены сотрудниками сил безопасности при попытке взорвать укрепленные на их телах пояса шахидов. У одного из них в руке виден детонатор. В конце прошлой недели сирийские повстанцы объявили о начале новой фазы операции по взятию Алеппо, крупнейшего города Сирии, под свой контроль. Однако ни одной из сторон пока не удается добиться существенного успеха. Армия по-прежнему удерживает западную часть города, повстанцы – восточную. Алеппо, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, уже очень сильно пострадал от боев. По сообщениям ливанских средств массовой информации, президент Сирии Башар Асад находится в городе и руководит действиями верных ему войск. Согласно этим данным, Асад отдал распоряжение передислоцировать в Алеппо дополнительно 30 тысяч военнослужащих. Представитель американского государственного департамента Виктория Нуланд прокомментировала во вторник инцидент с попыткой иранского транспортного самолета, направлявшегося в Сирию, пролететь через иракское воздушное пространство. ВВС Ирака заставили иранский лайнер совершить посадку для проверки груза. Нуланд приветствовала действия иракских властей, подчеркнув:
«Я не могу говорить о том, что было обнаружено на борту, и можно ли говорить о каких-то нарушениях, но мы надеемся, что подобные грузовые самолеты будут регулярно подвергаться проверке, и это послужит сдерживающим фактором для тех, кто нарушает иракское воздушное пространство, чтобы доставить в Сирию оружие».
Нулан также отметила, что власти США не поставляют оружие сирийской оппозиции. Сирийский кризис обсуждается на саммите южноамериканских арабских государств в Лиме. Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Мохаммед Гаргаш сказал по этому поводу: «Сирия нуждается в переходном периоде, чтобы остановить насилие и открыть для нее новые перспективы. Мы крайне озабочены количеством беженцев, которые мы видим, ростом насилия, который мы видим. Мы также очень озабочены неспособностью международного сообщества действовать решительно, чтобы остановить насилие». Активисты сирийской оппозиции заявляют, что жертвами гражданской войны в Сирии стали уже не менее 30 тысяч человек. По их данным, только во вторник были убиты 160 человек, большинство из них – мирные жители населенных пунктов, где идут бои. Подтверждения этой информации из независимых источников нет, так как власти резко ограничивают возможности международных наблюдателей посещать районы, где ведутся боевые действия. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
С Самая животрепещущая тема в российской благосфере – выборы в Координационный совет оппозиции, которые пройдут 20-21 октября. Агитационная кампания сопровождается дебатами на телеканале «Дождь». Накануне был обнародован и второй предвыборный инструмент – политический компас. Вот как анонсировал этот проект в конце сентября один из организаторов выборов – депутат Екатеринбургской городской думы Леонид Волков.
Политический компас – это вид опроса, позволяющий избирателям соотнести свои позиции и ценностные установки с политическими взглядами кандидатов и благодаря этому лучше сориентироваться в политическом пространстве, выбрав наиболее близких к себе по взглядам кандидатов. Для участия в политическом компасе каждый кандидат получает перечень из 20 вопросов, предусматривающих фиксированные варианты ответа. Варианты ответов, выбранные кандидатами, хранятся на сайте Центрального выборного комитета. В любой момент времени каждый избиратель может также ответить на эти вопросы, после чего система укажет на кандидатов, максимально близких ему с точки зрения ответов на заданные вопросы.
Публицист Кирилл Рогов высоко оценил предъявленной публике готовый вариант компаса.
По-моему, совершенно блестящий проект. Пожалуйста, напишите мне кто-нибудь, кто написал эти вопросы. На мой взгляд, дубиальность и некоторая невнятность есть только в 17-м вопросе про Кавказ. Было бы интересно краудсорсинговое развитие этой штуки. Первое. Чтобы люди добавляли вопросы. Второе. Чтобы люди ранжировали вопросы по релевантности для себя. Второе особенно интересно, ведь я могу совпадать с кем-то на 70%, но он считает при этом, что Россия для русских, и что? Я тогда лучше с тем, с кем не совпадаю, на 90% пойду. Вообще краудсорсинг. В прошлом сезоне, когда не было легитимных лидеров протестного движения, оно жило гулкой вибрацией сетей и многих воль. Теперь мы выбираем лидеров. Проблема только, что протеста почти нету.
Московскому журналисту Андрею Бабицкому проект, напротив, показался неудачным.
Политический компас к выборам в Координационный совет оппозиции на редкость бессмысленный. Предполагается, что с человеком, который хочет заниматься протекционизмом, ограничивать миграцию, отменять итоги приватизации, у меня может быть 70% чего-то общего. Приходится сравнивать столбики по каждому ответу отдельно. У меня, знаете, из шимпанзе совпадений в ДНК под 100%, но это ж не повод за него голосовать.
Опробовать компас на себе можно после регистрации на сайте Центрального выборного комитета. Это также дает возможность принять участие в голосовании, по результатам которого определяются победители теледебатов. Хотя, по мнению Алексея Навального, победитель там важен гораздо меньше, чем сам процесс.
Мы имеем возможность насладиться давно забытым зрелищем – дебатами кандидатов в прямом эфире. Кандидатов много, поэтому первый тур максимально жесткий. 30 секунд на заявление, 30 секунд, чтобы ответить на вопрос. Во втором туре начнутся вопросы друг к другу, и будет совсем интересно. Смотришь и понимаешь, почему наша политика, в том числе оппозиционная, так деградировала. Мы очень давно не делали ничего подобного. Причем это же не Путин нам запрещает дебаты устраивать. Именно так могут и должны проявляться лидеры. Там новички могут бросить вызов зубрам. Там ни разу ранее не замеченный в политических баталиях режиссер Мирзоев внезапно за 30 секунд выглядит убедительнее, чем любой политсторожил. Очень нужны подобные штуки. Реальная конкурентная среда. Это вам не 137-е по счету дебаты Жириновского с Прохановым у Соловьева в записи.
В британских блогах обсуждают съезд лейбористов, на котором накануне выступил глава партии Эд Милибенд. Рефреном его речи стала известная формула премьера-консерватора Бенджамина Дизраэли «Один народ». Глава лейбористов заново сформулировал основные принципы левых и призвал все слои британского общества объединиться ради общего дела. Риторическое мастерство Милибенда, прочитавшего часовую речь без бумажки, высоко оценили даже самые махровые консерваторы, а редакционный блок леволиберальный «Гардиан» пестрел самыми восторженными выражениями.
Еще слишком рано выражать уверенность в том, что Британия вернется к правлению лейбористов. Эду Милибенду тоже предстоит немало сделать, прежде чем избиратели назначат его премьер-министром. Однако политическая борьба будет вестись именно за это. Во вторник в своей речи на съезде лейбористов в Манчестере Милибенд сделал максимум возможного для себя лично и для своей партии, чтобы эти цели показались более достижимыми, чем когда-либо раньше. Лейтмотивом речи стал призыв к национальному единству – Когда Бенджамин Дизраэли произнес ту же фразу в 1872 году на съезде, проходившем едва ли не в том же месте, где находится нынешний дворец съездов в Манчестере, комментаторы говорили, что как скульптор извлекает ангела из глыбы мрамора, так и Дизраэли извлек консерватора рабочего из глыбы британского народа. Милибенд, в свою очередь, извлек социал-демократа со средними доходами из глыбы, пережившей катастрофу Британии.
Оппоненты лейбористов не устают напоминать, что хорошая речь – это хоть и не мало, но и не так много. Блогер «Телеграф» Иоанн Мартин сетует на то, что в речи Милибенда было слишком мало конкретики.
Огромной слабостью, на которую за чередой похвал еще не скоро обратят внимание, были темы бюджетного дефицита и государственного долга. Любое рассуждение, нацеленное на то, чтобы переубедить избирателей, должно начинаться с анализа действий последнего лейбористского правительства. На гребне экономического подъема оно не жалело денег и успело создать громадный дефицит к тому моменту, когда неминуемый крах наступил и налоговые поступления в бюджет резко упали.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:45. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новыми адвокатами одной из осужденных участниц пан-группы «Пусси Райот» Екатерины Самуцевич стали юристы правозащитной организации «Агора» Фарид Муртазин и Ирина Хрунова. В сирийском городе Алеппо в результате взрыва в среду, по уточненным данным, погибли не менее 40 человек. Около 90 были ранены. Коалиция «Грузинская мечта», одержавшая победу на парламентских выборах в Грузии, создала рабочую группу, которая будет вести переговоры с президентом и правительством. Новым судьей Европейского суда по правам человека от России избран Дмитрий Дедов, ныне работающий в Высшем арбитражном суде.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Слушание по делу о смерти юриста Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Воспоминания об Эрике Хоббсбауме, британском историке-марксисте.
Право автора.
Борис Парамонов о готовности российских добровольцев участвовать в тестировании медикаментов.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». В Саратове сгорело здание театра юного зрителя имени Юрия Киселева. Пожар начался во время вечернего спектакля 2 октября. Жертв удалось избежать. Ущерб, нанесенный зданию, по предварительным оценкам, составил не менее 350 миллионов рублей. С подробностями Ольга Бакуткина.
В Саратове сгорело здание театра юного зрителя, не просто старейшего, первого в России детского театра, созданного в 1918 году. Более 40 лет ТЮС возглавлял замечательный режиссер Юрий Киселев, чье имя носит сегодня театр. Всю ночь, пока тушили пожар, на улице у здания ТЮЗа стояли люди разного возраста, объединенные общей для города бедой. Рассказывает очевидец события Елена Маркелова.
Особенно драматичным было время 22:30, когда закончилась вода и когда менялись пожарные расчеты. Было видно, что опять не только дым, а всполохи пламени появились. И когда появились пожарные, начали тушить в первую очередь стену, которая граничит с домом книги, чтобы не перекинулось пламя. Поразилось, что многие, ну особенно, конечно, зрители, которые 40+, в возрасте, да, этой категории, они просто стояли, как с живым человеком прощались. Хотя и молодежь тоже просто не уходила. И когда вынесли уцелевший портрет просто из дыма, портрет Юрия Петровича Киселева, то люди зааплодировали, многие плакали.
Вечером 2 октября в ТЮЗе шел благотворительный спектакль «Мальчики» по Достоевскому. В зале много детей-инвалидов. Почти сразу после третьего звонка из системы вентиляции пошел дым. Началась эвакуация. Без паники оперативно из здания вывели около 500 человек – зрители, актеры, обслуживающий персонал. Ситуацию комментирует начальник главного управления МЧС по Саратовской области Михаил Лихачев.
По моменту прибытия пожарного подразделения было обнаружено, что происходит эвакуация всех зрителей. Персонал сработал отлично, паника была исключена, и самые грамотные действия. Практически около 500 человек были вовремя вырваны. Значит, причина возгорания пока устанавливается, а не основная версия отрабатывается искусственное проникновение. нападения.
Версия об умышленном поджоге будет рассматриваться в ряду других, но в то, что у театра могли быть враги, не верит никто. Возможно, на крыше или чердаке здания баловались огнем неблагополучные подростки. Пожар начался сверху, горели помещения, где размещены декорации и костюмерные. Сейчас продолжается проливка здания, вход в зрительный зал перекрыт рухнувшей крышей. В фойе плавает раскисший от воды бутафорский тигр. Министр по культуре Саратовской области Светлана Краснощекова верит, что театр удастся вернуть зрителю.
Здесь мы будем восстанавливать. Естественно, нужно грамотно подойти к этому вопросу, не пороть горячку. Сейчас нужно войти в зиму, сделать крышу, чтобы туда лишние осадки не попадали. Естественно, здание должно высохнуть. Естественно, нужно сделать проект. Конечно, будет проект реконструкции. Конечно, будет восстановлено здание. Безусловно, это историческое здание. Поэтому сейчас, говори, сколько это будет стоить, ущерб какой, рано. Пусть работают независимые эксперты.
Светлана Краснощекова не в первый раз сталкивается с такой ситуацией. Она возглавляла Саратовскую филармонию, сгоревшую 6 лет назад. За эти годы удалось найти средства только на проектную документацию реконструкции здания. У ТЮЗа ситуация лучше. В конце декабря прошлого года завершилось строительство нового здания ТЮЗа, заложенного еще в советские времена. И хотя театр сможет постепенно перевести все спектакли на новую сцену, горожанам будет не хватать любимого уютного особняка, где прошло детство каждого живущего в Саратове, рассказывает Владимир Акишин.
Тысячи людей здесь воспитываются, росли на этих спектаклях поколениями. Это священно, это как храм. Сюда приходят для того, чтобы, ну, причаститься искусству. Новый ТЮЗ, конечно, восполнит потерю. Эта ниша будет занята, и там будут спектакли, и перенесут старое, и как-то все будет устаканиваться. Но дело в том, что уйдет главный адрес театральный этого города. Уйдет. И боли, слезы, и это все еще впереди. Потому что осознать нужно такую печаль, такую потерю. И я думаю, что если будут усилия приложены, чтобы восстановить этот театр, это здание, и вновь запустить его как именно здание ТЮЗа, то благодарность будет просто огромная, потому что это как возвращение родного человека из далекого небытия.
На восстановление исторического здания ТЮЗа потребуется как минимум 350 миллионов рублей. От пожара не пострадал фасад здания. По-прежнему афиши приглашают зрителей на утренние и вечерние спектакли. А через улицу протянута растяжка с названием спектакля, поставленного в саратовском ТЮЗе режиссером Лебруером по пьесе Шепарда. Голодающего класса. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы завершим этот информационный час новостями из Соединенных Штатов. Рубрику «Сегодня в Америке» подготовило Нью-Йоркское бюро «Радио Свободы». У микрофона Юрий Жигалкин.
Американские законодатели проведут слушания, на которых будут проанализированы события, предшествовавшие штурму американского консульства в Бенгази. И реакция Белого дома на эту атаку. В результате этого штурма погибли посол и 3 работников представительства. Республиканцы громко критикуют администрацию за то, что не было предпринято дополнительных мер безопасности, несмотря на просьбы со стороны дипломатов. Эта история обретает все больший политический резонанс, рассказывает Владимир Дубинский.
Сразу после атаки в Бенгази администрация президента Обамы охарактеризовала это нападение как стихийный протест толпы против появления в интернете фильма «Невинность мусульман». Позднее, однако, администрация скорректировала свои первоначальные выводы и заявила, что нападение было преднамеренным и спланированным актом террора. Республиканцы возмущены заявлениями администрации, обвиняют ее в сокрытии фактов и называют случившееся Бенгази-гейтом по аналогии с Уотергейтским скандалом в 70-х годах. Это член Палаты представителей из штата Теннесси Марша Блэкберн. Это очень серьезное дело, пожалуй, еще более серьезное, чем Уотергейт, сказала она в интервью телекомпании Fox. Как можно было назвать это нападение реакцией толпы на фильм, когда это была совершенно очевидная террористическая атака? Блэкберн призвала к созданию независимой комиссии для расследования этого дела. Одновременно с этим 2 других конгрессменов-республиканцев, Даррел Иса и Джейсон Хаффетт, направили письмо на имя государственного секретаря Хиллари Клинтон, в котором они заявили, что еще до атаки 11 сентября американские дипломаты в Ливии просили Вашингтон усилить меры защиты представительств США в этой стране. Однако, как утверждают конгрессмены, Вашингтон отклонил эти просьбы. Конгрессмены требуют разъяснений и намерены провести слушание по этому вопросу. Государственный департамент, в свою очередь, заявил, что Хиллари Клинтон ответит на запрос конгрессменов и что она готова сотрудничать с Конгрессом в расследовании этого дела. Некоторые обозреватели называют заявления республиканцев политически мотивированными, говорит бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ и Национального совета по разведке Глен Карл. Совершенно очевидно, что это не что иное, как политические игры противников администрации. По словам Глена Карла, ничего удивительного в том, что администрация Обамы первоначально дала неверную оценку происшедшего в Ливии, нет. В разведке такого рода вещи случаются постоянно. Порой бывает, что мы не сразу понимаем, что произошло на самом деле. Но это не значит, что лишь поэтому следует судить о компетентности администрации Обамы и разведслужб. Это был бывший сотрудник ЦРУ Глен Карл. Слушание в Конгрессе о нападении в Бенгази намечено на 10 октября.
Рассказывал Владимир Дубинский. Штат Калифорния запретила лечить детей от гомосексуализма. Разного рода терапии, якобы способные выправить сексуальную ориентацию подростков и взрослых, были в последние десятилетия сравнительно популярны в узких кругах консервативных и религиозных групп. Взгляды на эти терапии, как и на саму нетрадиционную ориентацию, резко меняются, рассказывает Евгений Аронов.
Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал закон, запрещающий психиатрам, работающим в штате, применять при лечении несовершеннолетних так называемую репаративную терапию. Эта терапия, как утверждают ее адепты, способна помочь людям, желающим изменить свою сексуальную ориентацию с однополой на гетеросексуальную. Это первый законодательный акт такого рода, принятый в США. Как заявляют сторонники запрета, репаративная терапия не имеет под собой никакой научной основы, поскольку гомосексуализм – это не психическое расстройство, требующее лечения, и не результат свободного выбора человека, поддающийся изменению. Мало того, ее использование может довести юного пациента до депрессии и даже до самоубийства. Это, по большому счету, вообще никакая не терапия, а попытка исцеления верой, терминологически закамуфлированная под науку. От общепринятой психиатрии она столь же далека, как Земля от Марса, заявил в интервью телеканалу ABC врач Джек Дрешер. Запрет на применение репаративной методики распространяется лишь на лицензированных специалистов, а не на советников церковных и общественных организаций, не имеющих врачебной лицензии. Тем не менее, Федеральный суд в Сакраменто уже внесено ходатайство об отмене этого закона. Одним из истцов по этому делу выступает юридическая организация Pacific Justice Institute. Закон покоится на принципе, что половая ориентация неизменяема, но вместе с тем законодательство не запрещает процедуры по хирургически гормональному изменению пола, сказал в интервью Радио Свобода юрисконсульт Pacific Justice Institute Мэтью МакРейнольдс. Главная же наша претензия к закону состоит в том, что он ущемляет первую поправку Конституции, гарантирующую свободу слова. В данном случае это подтвержденное судами право молодого человека на получение от врача информации об определенной терапии и равное право врача предоставить пациенту такую информацию сообразно своим профессиональным представлениям об ее эффективности, а не диктату государственных органов. По словам МакРейнольдса, закон также неправомерно посягает на автономию религиозных организаций, так как запрещает им пользоваться услугами профессиональных психиатров, убежденных в действенности репаративных методик. Между тем, воодушевленные своим успехом в Калифорнии, противники репаративной терапии готовят кампанию за ее запрет в других штатах.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». Мы вернемся в эфир «Радио Свобода» через час. А в течение последнего часа с вами был Валентин Барышников. Со мной работал продюсер Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламентское большинство должно сформировать новое правительство.
Бывший заместитель СИЗО своим бездействием создал пыточные условия.
Это же хорошо, это духовная брань, интеллектуальная
брань. Законы противоречат минимальным стандартам верховенства права.
Водитель не остановился и на большой скорости скрылся с места происшествия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.